Друзья, всем привет! Подкаст от All About NBA в межсезонье продолжаются, тем более, что межсезонье уже почти подошло к концу. Выйдем мы примерно к старту первой игровой недели, полноценной, непредсезонной, но, тем не менее, главное, что выйдем. И расскажем сегодня про Миннесоту, про нашу любимую, многострадальную, но оттого, повторюсь, не менее любимую Миннесоту, с Максом Хоном, админом канала имени Наза Рида, уж прошу прощения за эту тавтологию, одного, на самом деле, из моих любимых каналов про Миннесоту Тимбервулс. Макс, привет!
Всем привет, мы, вот Дима сказал, мы как раз вот вовремя, завтра игра первая с Лос-Анджелес Лейкерс, поэтому как бы мы успели вовремя.
Да, мы записываемся еще пока Броня Джеймс там очков, не знаю, 3 не набрал против нас, чтобы не расстроились, что слишком много. Давай начнем с такой небольшой вводной части. Понятное дело, что основные темы у нас это Таунс, основные темы у нас это ожидания от следующего сезона после классного прошлого. Но хотелось бы начать с болельческой какой-нибудь, немножко лирической части. Как ты вообще докатился до жизни такой, что начал за Миннесоту болеть? С чего все началось?
Ну, вообще, я жертва хайпа, и это было... У хайпа тогда было имя Рики Рубио, и когда я увидел, что там у него очень много было эпитетов, европейский вундеркинд, новая звезда, и я... Почему-то мне всегда нравились классические разыгрывающие, и когда я увидел, что он едет в Миннесоту, все, то есть я с того момента начал болеть, а потом потянулись, если помнишь, там была такая банда Пекович, Швед, одно время играл, Кириленко играл там, и я как бы начал смотреть, и потом уже не мог остановиться. А, и потом еще они подтянули же Рика Адельмана, и мне нравился очень его стиль, но я не успел, к сожалению, тогда посмотреть эту легендарную серию, когда он там тренировал, и они в Сакраменто вышли против Лейкерс и отлетели, там очень такой спорный момент был, когда с судейством. И мне всегда нравился вот этот баскетбол его, Принстон. И я подумал, о, вот это как бы тема. Ну, и как всегда случается в истории Миннесоты, там все развалилось прямо вот на глазах. Но я остался как бы с того момента болеть, и вот как бы до сих пор болельщик Миннесоты.
Ну, хорошо ты про хайп на самом деле сказал, потому что у меня вот ровно, прям идеально описывающая фраза мое начало боления. Я начал болеть из-за Лавина, когда, знаешь, вот танк-контест, когда все начали говорить, слушай, а Зак Лавин вообще, да, нормальный вроде парень. Вот, я еще и знаешь, прям максимально, чтобы вот прям хайп, из-за NBA 2K я вот начал за них играть, все мне прям понравилось. И тогда вот это еще молодая романтичная Миннесота с молодым Таунсом, Лавином, Уиггинс, вот это все. И ты вот думал, смотрел, господи, как все будет хорошо. Хорошо, ну и как ты верно сказал, все в итоге развалилось. Но, не всегда же оно так. Вот, в частности, Миннесота прошлого сезона, как кажется, не разваливается, как кажется, что-то хорошее грядет. Хотя, тем не менее, главные изменения произошли. Я думаю, не будем долго откладывать. Самая главная тема, такой, знаешь, скелет в шкафу, который надо доставать, это скелет в джерси Карла Энтони Таунса. В одной из многих, за многие сезоны, которые Карл провел. Чуть позже перейдем к аналитике. Давайте недалеко от лирики уходить. Какие у тебя были эмоции, когда ты об этом всем узнал? Я тут немножечко оговорюсь для наших слушателей, что мы до начала записи так немножко с Максом поговорили и к такому общему тезису пришли, что мы оба ждали, что этот обмен произойдет, но тебе, когда он произошел, как будто холодной водой облили. Вот как у тебя?
Мне кажется, что этот трейд, или точнее сказать, судьба Таунса, она была предопределена, когда он подписал Супермакс. То есть, если посмотреть на структуру платежки, у него 35% кепки. Это, получается, больше, чем треть наших денег в одного игрока, как бы. И поэтому, когда это все случилось, когда он попал на матч всех звезд, все было понятно, что как бы один из них уйдет. Ну и, скорее всего, это будет Карл Энтони Таунс. Почему это для меня стало шоком, как и для всех, я думаю? Потому что мы не ожидали этого в сентябре. То есть мы думали, ну сейчас как бы, да, там, я не знаю... Я ожидал еще во время драфта, что прилетит что-нибудь, как вот с Гобером, когда мне все писали, типа, Макс, не спи, я просыпаюсь, а там просто какой-то невероятный кипиш. Я ожидал во время драфта, и уже в сентябре я написал текст на Sports.ru и сидел себе спокойно. А тут прилетает, и я как бы думаю, нифига себе, ну это как бы это классическая Миннесота, когда ты меньше всего ожидаешь, тебе прилетает, и ты начинаешь опять все это, ну... всю информацию заново искать. То есть я начал пересматривать все матчи Нью-Йорка и как бы... Потому что я пытался понять, что произошло. И у меня еще одно сравнение возникло с трейдом. Если помнишь, был трейд Халибертон-Сабонис. Я вот тот трейд, когда в моменте он случился, я вообще не понял, как бы зачем, почему. То есть мне казалось, там Халибертон как бы обиделся на Сакраменто. То есть, ну, как, какие-то вещи неигровые. А в итоге как оно получилось? Они все раскрылись в новых командах. И ты не можешь сказать, кто-то проиграл, кто-то выиграл. То есть они прямо залетели, и ништяк. То есть, более того, там, Майк Браун, который был защитным специалистом, он такое, такое нападение построил на Сабонисе, что все подумали, о, нифига себе в Сакраменто. Ну, как бы все завертелось. И мне кажется, что вот этот трейд мы тоже будем оценивать как бы постфактум уже, когда, получается, новые игроки, они заиграют и станут частью команды, идентичности. Пока на данный момент, да, мы с тобой просто как бы сидим и думаем, как такое вообще возможно, как такой трейд можно совершить. То есть у меня были вот такие вот эмоции, как бы. Я не ожидал вообще, это для меня было шоком.
Ты знаешь, я не ожидал, как ты верно заметил, что это произойдет именно в этот момент. То есть в голове я был полностью практически готов, что Таунс Нью-Йорк, вот, то есть у меня в голове как-то это выстраивалось, это логично, это, давай так, откровенно говоря, напрашивалась эта команда, то есть не просто так именно этот обмен произошел, ну, как бы с такими контрактами, верно, там, цитирую немножечко тебя же, не очень много свободы действий, то есть, как бы, выбора-то не так уж и много, вот, плюс, ну, и, в принципе, история тоже красивая, Таунс, Нью-Йорк, все понятно, Таунс оттуда, то есть ему, в принципе, туда, там, нормально все ложится, вот, но в моменте, знаешь, еще когда все происходит, еще очень странно реагируешь, потому что я, например, вот положа руку на сердце, весь прошлый сезон, там даже когда Редла не было, думал, господи, какой кошмар, кто же его вообще заберет. И там же в прошлом сезоне, как вспоминаю, обсуждали какие-то варианты обмена, его куда только не отправляли. В Шарлот, пожалуйста, в Вашингтон, отличный вариант. То есть Редла там называли, знаешь, вот этим типичным королем помойки, человеком, который будет набирать очень много и которого все устраивает. То есть вот без этого желания бороться за чемпионство. Вот, и я как бы вот был в этом вагоне, а теперь как действовать-то? То есть, как бы, ну, своих-то так ругать сильно не будешь, ну, при всех там, конечно, у телевизора, вне эфира, я много чего там наговариваю, как и все болельщики Миннесоты. Вот, а теперь как бы очень странная немножко внутри реакция, потому что, опять же, если отбросить все эмоции и убрать весь негатив, от Рэндла достаточно много пользы как будто бы можно будет получить в этой системе. Понятно, что он работал с Финчем, они друг друга хорошо знают. Но и плюс, я там недавно небольшой ролик выпустил с превью сезона Миннесоты. Если тоже оценивать так супер поверхностно, что такое Джулиус Рэндл для Миннесоты, Джулиус Рэндл — это как будто бы вот та самая идеальная вторая опция, которой очень не хватало в прошлом году в плей-офф, на мой взгляд. То есть финальная серия с Далласом, что мы вспоминаем? Мы вспоминаем, как, уж прошу прощения за выражение, обсирается Энтони Эдвардс, и непонятно, кто за ним, потому что Кат очень нестабилен был в прошлом плей-офф, мы все это прекрасно видели, и все там, ну, чатики открой у себя в канале, и сам вспомнишь, что как бы болельщики реагировали. И, в общем-то, по делу абсолютно, потому что правда от человека, который получает такой контракт, даже без привязки к деньгам, просто, ну, лицо франшизы, кто, кем бы Энтони Эдвардс не был, все равно ты ждешь, что он будет выдавать такие стабильные ночи. От Рэндла как будто бы у меня это ожидание чуть больше. Несмотря на то, что я считаю Таунса куда более талантливым баскетболистом, чем Рэндл, куда более умным, местами куда более подходящим Миннесоте, в данный конкретный вот момент Рэндл — это более необходимая опция для Миннесоты. Вот, про Девинченца даже говорить ничего и не нужно. Я думаю, так все понятно. Это, ну, идеально в любую команду залетающий человек. То есть в современном баскетболе, баскетболе десятилетней давности, Девинченца — это там самая, ну, это супер нужная история, особенно за такие деньги. Вот, а Рэндл — это вот та история, от которой как будто бы в Миннесоте можно чего-то очень полезного заполучить. При этом у меня нет ощущения, что Миннесота прям сильно чем-то рискует. То есть убрать эмоции, я чуть про них, чуть попозже про них еще немножко поговорю. Таунс как будто бы изжил себя в Миннесоте. Вот я в прошлом году к этому приходил к выводу. Очевидно, что у него нет вот этой, знаешь, ментальности, я не знаю, Майкла Джордана, Коби Брайанта, что я лучше, я вам докажу и так далее. Тут приходит молодой парень, которого ты тоже вспомнил, Эдвардс, когда приходил с драфта, все же говорили, что это там, ну, просто тупейший вообще игрок, который там будет набирать много, но по факту ничего там, ну, такой Кэм Томас условный, да, вот, и в итоге там Кэм Энтони
Эдвардс. Скажем честно, в него никто не верил.
В него никто не верил, абсолютно, да, то есть приходит из университета Джорджии на слабом драфте, все там понимают, что как бы, ну, ожидания невысокие. И тут человек там выдает вот это, причем во многом, правда, из-за менталки. У него проблема, которые были в колледже, они во многом сохранились. Ну, то есть там не сказать, что прям вот супер апгрейд какой-то. Просто он сверхталантливо играет в баскетбол, и у него нереально крутая менталка, он супер в себя верит. У Таунса этого нет, все прекрасно знают, что Таунс там часто впадает в состояние достаточно печальное. Как бы это правда, это то, что есть. В нынешнем состоянии Миннесоты, когда Миннесота готова сделать вот этот следующий шаг и стать, наконец, выйти там в финал хотя бы NBA, я уж не говорю про чемпионство, это не то, что нужно. И Рэндалл со своей иногда вот пулей в башке, которую вот возьмет и сделает вот как будто бы то, что нужнее. Опять же, ты верно заметил у себя в канале, я так часто буду отсылаться на тот пост, их нельзя сравнивать по-баскетбольному. Но ментально это нужнее, на мой взгляд.
Можно я одно замечание сделаю? Не замечание, даже, а дополнение, скажем так. Мне кажется, что сам по себе трейд, он как бы маленький, да, в одну uh-huh. сторону. Uh-huh. Таунс, в другую, к нам Дивинченцо, КБД и Рэндалл. Но здесь еще есть такой момент. Вот смотри, например, почему нельзя напрямую сравнить? Потому что у нас, к примеру, Кайл Андерсон за два сезона последних отыграл больше минут, чем Таунс. И он uh-huh. тоже ушел. Его тоже надо как-то заменить. Да. Я смотрел, например, статистику, да, то есть такого игрока, такого формата, как Андерсон, на него больше как бы мапится, скажем так, Рэндалл. То есть это игрок, который выходит, может выйти со скамейки, может протащить мяч, отдать пас и так далее. То есть для попыток, которые были, чтобы объем работы в атаке, который выполнял Таунс, у нас есть Рид, uh-huh. которому как бы тоже уже минуты поджимали, то есть ему как будто бы уже можно было и больше минут давать, да? И здесь этот трейд можно разделить на несколько частей, и вот одна из частей — это, что мне кажется, что болельщики Миннесоты до сих пор не поняли, что мы в лице Дивинченцо получили игрока уровня молодого Клея Томпсона. Я тут нашел небольшую статистику. То есть больше 283 трешек с реализацией лучше 80% за сезон было только 7 раз у Карри, 1 раз у Томпсона и 1 раз у Бадди Хилда. Больше никто. И Донте Дивинченцо. То есть если, вот представь, отмотаем на полгода назад, или даже на момент, когда закончилась серия против Далласа. Угу. Если кто-то сказал, что мы притащим игрока, снайпера уровня молодого Клея Томпсона, я бы не поверил, сказал, у нас нет активов.
Да.
И даже если, как бы ты ни разбивал этот трейд Таунса, мы в лучшем случае получим, ну, там, какие-нибудь мусорные пики. Угу. Но никак не снайпера. И, на мой взгляд, болельщики Миннесоты должны осознать этот факт, что вот эта вот гравитация, которую создает Донте Дивинченцо, в этом сезоне будет у нас на скамейке, у нас будет два игрока уровня кандидата на лучшего шестого года, они будут оба выходить со скамейки. Рид и Дивинченцо. Это будет совсем другая команда. И, то есть, я еще раз говорю, этот трейд, он как будто бы простой, там нету кучи пиков там, и так далее. В финансовом смысле он очень сложный как раз-таки. Но вот в баскетболе нам кажется, что ну, что-то там вставил, как этот, в Лего, uh-huh. Рэндалла вместо Таунса, а Таунса вместо Рэндалла, и все, и завертелось. Нет. На самом деле, и я хотел бы тоже... Это как бы подкаст, наверное, больше будет обращен к болельщикам Миннесоты, но я хотел бы сказать тоже болельщикам Нью-Йорка, чтобы они по нашему опыту болельщиков Миннесоты не судили сразу же Таунса. Он очень специфичный игрок, такой же, как и Рэндалл. И как бы там очень будет много моментов, и в какой-то в каких-то ситуациях будет, наверное, да, там фрустрация от его игры и так далее. Но он классный игрок. То есть нужно просто для него система, под него система, к нему нужен подход и так далее. Ну, как бы, кто из нас не такой? То есть всем нужен какой-то особый подход. Вот. При этом у нас теперь есть глубина. Угу. То есть то, чего не хватило, на мой взгляд, в серии против Далласа, когда... Ты помнишь, когда камера наводит на Эдвардса, а он сидит и дышит так тяжело, да, и все да. такие, что случилось? И, ну, там, понятно, у него травмы всех догнали, там, и так далее. Но нам не хватило немножко глубины. То есть, когда он садился, я тоже находил статистику, когда у нас в прошлом сезоне Эдвард садился на скамейку, у нас был offensive rating 106, в то время как средний по лиге был 115 или 116. То есть, можно сказать, без него мы вообще не забивали.
Да.
То есть, мы как-то еле как-то там пытались запихнуть мяч в корзину, но это у нас плохо
получалось. Даже, знаешь, извини, вот так на секунду прерву, вот если даже вспоминать, кто так вот... Даже я думаю, что и цифры это на самом деле подтвердят. Вторая опция там в атаках часто был Назрид, который выходил и спасал положение. Я там с Денвером помню матч, который он вытаскивал. Ну, с Далласом там матч, который вытаскивал, конечно, вспомнить будет тяжело, потому что выиграли только один. Но это не важно. Это не важно.
Он почти забил в клатче трёшку. Помнишь, когда
не сыпь соль на рану. Все, это не случилось. Ну вот, но суть в том, да, вот ты правильно все очень говоришь, что вот глубина очень недооценена в этом трейде, потому что на самом-то деле, ну там хорошо, Бейтс Диоп тут в меньшей степени мы будем какие-то там дифирамбы петь, хотя это тоже там, в общем-то, игрок, который, ну, вполне минуты в NBA там способен получать, да. Про Девинченцо абсолютно верная история. И он разгружает того же Александра Уокера, который тоже был вынужден часто лезть в атаку, хотя там понятно, что у Никила в этом смысле есть очень большой, очень ограниченный потолок, то есть он в этом смысле не про это игрок. Вот. Плюс это развязывает и Наза Рида, потому что у него теперь будет больше пространства, когда он будет получать минуты совместно с Девинченцо. Ну вот, ну и очевидно разгрузка Эдвардса. То есть Донта в Нью-Йорке показывал, что он очень может выходить и брать на себя чуть ли там не все мячи. У него в этом смысле там и характера, и умений просто сверхдостаточно. Ну вот, то есть я помню у него провальные матчи, и в прошлом плей-офф в том числе. Вот. Но опять же, тут у кого их не было, и тут уже сила команды в этом-то и выражается. У Миннесоты как раз-таки вот это сильно просело в прошлом году, в частности серии с Далласом, когда просто, знаешь, вот все вышли на нее уже после этого Денвера вымученные вот просто насквозь.
Я хотел бы еще просто дополнить про Донте. Был такой момент, когда, помнишь, все говорили, ну, как бы пора бы уже МакДэниелсу привозить, пора бы уже там больше на себя брать и так далее. И журналисты, они как бы совершенно справедливо говорят, когда ты в качестве защитника, основного защитника команды, постоянно опекаешь самого лучшего игрока на периметре, это сложно потом выдать какой-то матч мечты, потому что ты там банально там бьешь, пробегаешь через заслоны, тебя постоянно там бьют и так далее. Много сил на это тратится. И как раз-таки я, когда смотрю матчи Донте, что я заметил? Что он очень активный. То есть у него почти 4 подбора за игру, почти 3 передачи и 3 касания в защите. То есть он там пытается перехватить мяч, пытается постоянно как-то помешать сопернику. И мне кажется, что Никил на данный момент, он все-таки сильнее, как индивидуальный защитник, но Донте может дать вот тебе 10-15 минут, когда, знаешь, там МакДэниелс может посидеть на скамейке и подумать там, окей, сейчас я выйду, да, там, пусть надо вот, ну, как бы там, немножко на себя возьму. А вот в прошлом плей-офф, если ты помнишь, вот это избиение в Далласе тоже было, когда по очереди. Кайри, Дончич. И они вот постоянно нас убивали. То есть там только присядет, как бы все, как бы понеслась у них, как бы. То есть они по очереди нас убивали. И в этом смысле у нас как бы глубина теперь задней линии, ну я не знаю, у какой другой команды есть такие игроки, как Никил, три получается, МакДэниелс, Никил и Донте, которые могут, да, там друг другу дать немножко передохнуть. Я думаю, что это недооцененный такой момент.
Мне кажется, вот знаешь, тут я даже твою мысль немножко упакую. Как будто бы просто все забывают, что Девинченцо — это не только пулялка. То, что даже вот мы с тобой, на самом деле, тоже... Нас с тобой немножко тоже кольнули, мы с тобой начали с его трешек, хотя, на самом деле, его оборона — это супер недооцененная история. И там мне просто довелось как-то в прошлом плей-офф довольно много матчей именно Девинченцо комментировать в плей-офф, ну, соответственно, Нью-Йорка. Вот. И я там сколько раз тоже это видел, сколько у него было выигрышных матчапов. То есть, знаешь, это немножко, может быть, терялось на фоне того же Харта, который там просто как собака бешеная вырывал каждый мяч, но Девинченцо был действительно в этом смысле очень-очень хорош.
Я хотел бы еще дополнить, я не знаю, слышал ты или нет, но последнее интервью Финча было, и он сказал, что он хочет, когда у него спросили, какая идентичность в этом новом сезоне будет, какая ментальность, и он ответил, мы будем бить, и мы будем бить первыми. Ну, по-английски hit first, и мне понравился этот слоган.
Лишь бы не про Майами говорил, а то вдруг.
Он говорит, мы как бы игроков таких подобрали, и ментальность такая. Почему? Потому что в прошлом сезоне мы всех душили в защите, но вот в нападении как раз-таки мне казалось, мы просто терпели. То есть мы ждали, пока как бы соперник ошибется в защите, А в нападении мы уже, ну, это как бы вторично, да, ну, и понятно, что мы не могли наказать никак оппонента.
Угу.
Есть, у нас атака была там в десятке худших, по-моему, в прошлом сезоне. И в этом году они выходят и говорят, у нас вот такой вот новый слоган. И мне понравился комментарий одного болельщика на форуме. Он написал так, ну, по-английски cat, ну, то есть это звучит как кошка.
Ага.
И он, там комментарий был такой, мы обменяли большую кошку, ну, big cat,
угу.
на двух собак. Ну, то есть на Рэндла и Дивинченцо. То есть имеется в виду собак, ну, с ментальностью бойцовой собаки.
Да.
И мне тоже это понравилось, я думаю, окей. Я начал смотреть, в чем это выражается. То есть мы можем сказать, это всего лишь слова там и так далее. На самом деле нет. Есть такая вещь, как работа против матчапов. То есть когда, условно говоря, против Рэндла оказывается маленький, и много раз я это смотрел в прошлом сезоне, против него как только маленький выходит в защите, он сразу начинает давить в посте. То есть сразу начинает реализовывать, сразу начинает ломать защиту. Стягивает, ну, на него начинает стягиваться подстраховка и так далее. А по поводу Дивинченцо, мне понравился такой момент. Я не помню, против какой команды они играли в плей-офф. Там был клатч. И Донте мажет первую трехочковую попытку. И сразу же, знаешь, как у Нью-Йорка постоянно был, у них маленькие, как эти, муравьи, раз, и мяч забрали в нападении, и выкидывают еще раз, скидывают на периметр, и он вторую попытку трехочков в клатче и попадает. И я на него смотрю, думаю, блин, вот это ментальность, как бы, да, там, чувак только что промазал в клатче первую попытку, не задумываясь, он сразу же вторую бросает.
Да, вот, абсолютно правильно ты вещи сейчас говоришь, и вот ты как раз, знаешь, прям я тут же вспоминаю, 10 минут назад говорили про Рэндла, то же самое, у человека в этом смысле отсутствует немножечко тормоза, вот, это иногда очень сильно минус дает, вот, но я думаю, что частично у него это в Нью-Йорке, знаешь, это как-то в абсолют возвелось, потому что у него, вот, знаешь, даже чисто по именам, по статусу, какой бы Брансон ни был потрясающий, Брансон не Эдвардс, и там даже в глазах Рэндла, который приходил изначально-то в статусе Джулиус Рэндл, главная вообще звезда Нью-Йорка, он же некоторое время был в этом статусе, и тут неожиданно Брансон так выстреливает, ему тоже сложно было перестроиться, я с этим частично это связываю, вот, то есть не было такого ощущение, что, знаешь, Рэндалл забирает на себя все, но периодически как будто бы он так, знаешь, как, я не знаю, сравню, в детстве на коробке ты играешь, вот выходит там парень, который в какой-то школе спортивной занимается, и L5 он держит у себя. Вот, даже если там все он понимает, что там рядом кто-то, кто играет лучше, ему надо доказать, что он первый парень на деревне. Тут Рэндалл приходит в ситуацию, когда ему можно расслабиться, он там, я думаю, прекрасно осознает, что Энтони Эдвардс здесь первый парень на деревне, а Эдвардса достаточно менталки, чтобы, если что, объяснить. Вот, и здесь Рэндалл в этом смысле, мне кажется, будет спокоен. А и у Дивинченцо вот эти тормоза тоже отсутствуют, так я, знаешь, ушел в одну тему, потом вторую дополнительно добавил. Но вот у Дивинченцо тормоза тоже эти отсутствуют, и вот он очень вовремя будет нужен как раз-таки, когда нужна вот эта вторая волна, которой вот очень сильно не хватало, которая иногда была только через Наза Рида, вот теперь вот эта волна такая двойная становится, это действительно классно.
Ну, я хотел бы просто пример привести, как вот это работает. Здесь, понимаешь, здесь ментальность должна еще накладываться на сам уровень команды, то есть насколько у тебя классно построена команда нападения. И если помнишь, в финале был такой момент, когда... Порзингис, он там две серии, по-моему, пропустил плей-офф, он лечился, у него травма была. И первый матч он выходит со скамьи, помнишь, против Далласа он выходит со скамьи, и там он подряд, там, три постапа, он прям разваливал вначале Дончича, потом Грина, я не помню, ну, игроков ниже его, и потом еще, через некоторое время он выходит и в лицо две трешки валит. И потом... Я говорю, и он уходит на скамейку, и у него такое лицо, там после него просто выжженная площадка. То есть, понимаешь, чем уровень команды выше, командной, тем агрессивнее они убивают, когда есть у них хоть чуть-чуть преимущество, они начинают вот именно в это преимущество бить. На мой взгляд, то есть, и понятно, что у Бостона, у них лучшая атака в прошлом сезоне, они просто на уровень выше, да, были, как команда. Но это вот такой, я всегда называю, коллективный разум, потому что там для того, чтобы получить мяч в посте, Порзингис, там ему там раз небольшой пик-н-ролльчик они сыграли, ну не пик-н-ролльчик даже, а перекрестный заслон. И он раз сразу же после маленького, он раз увидел сразу и начинает атаковать. И вот этого в Миннесоте не было в прошлом году.
Да.
Точнее, не то чтобы не было, а был только, как ты сказал, Эдвардс и немножко Рид, он, помнишь, он начинал тоже разматывать сведения, прям, как маленький он проходил и сверху прям колотил. Или когда он трешки бил Я не помню, сколько. 7 трешек против Далласа тогда выбросил.
Да, это и против Далласа было. Это, ну, это, по-моему, в каждой серии. Я тут особенно Денвер, на самом деле, вспоминаю. А, там матч, дай бог памяти, 5-й, по-моему, когда 3-2 в серии счет стал. Там, по-моему, могу ошибаться, но, в общем, по-моему, в том матче, там, вторая, что ли, четверть, когда, помнишь, после... Я просто... Вот такой хайлайт того матча, когда Рид вместе с Макдэниелсом Йокич, по-моему, затолкали и забрали у него мяч, причем там чуть ли не 2 владения, и там тут же Рид забивал. Вот такие вот, знаешь, моменты вспоминаются.
Да-да, и, понимаешь, это на... вот бить и бить первыми. То есть я думаю, если у них это получится, блин, то есть если Рэндалл услышит Финча, то есть не передерживать мяч, вот именно брать на себя ответственность, когда он, получается, по статусу, самая статусная звезда остается на площадке. Игра со вторым юнитом, то есть как это будет, потому что сейчас мы пересобрали, получается, всю да. скамейку. Все это как бы... Я еще смотрел такую статистику, там было количество данков, которые забил Гобер. И несмотря на все наши проблемы в атаке, у Гобера стабильно там 200 с чем-то данков. То есть он на первом месте, на втором, там, третьем месте, да, там иногда. Даже в последние 2 сезона. Uh-huh. Первый Янис, а позапрошлом сезоне, по-моему, был Эван Мобли первый, а второй Гобер. Всегда. Это значит что? Что и в Юте, когда у них было лучшее нападение тогда, uh-huh. это, по-моему, 2019-2020 год, я сейчас точно не помню, у него тоже было примерно то же самое количество данков. Это значит, что Гобер все уже на максимум, выкручены все настройки. Чего не хватает? В отличие от той же Юты, нам не хватает снайперов.
Да.
То есть если бы у нас в прошлом сезоне... Если ты помнишь, был такой момент, когда во втором матче, по-моему, против Далласа, прям в клатче, по-моему, даже Миннесота вела. И Эдвардс начал накручивать, а на площадке были одновременно Гобер и Андерсон. И Эдвардс просто мяч в аут отдал.
Да. Я тогда еще... Я очень сильно в тот момент сгорел. Причем сгорел на Энта. Думал, господи, что... Я, знаешь, я в этот момент, это был, наверное, пик моего горения, потому что я еще подумал, что мы с ним, мы не выиграем с ним. Вот, это, знаешь, это был, наверное, первый раз, когда я подумал, что может быть все-таки что-то с Эдвардсом. Хотя потом, да, вот ты верно говоришь, что если так анализировать, там, я не помню, Таунс тогда, что ли, перефалил. Я вот тоже забыл.
Или... Но его не было на
его
площадке.
Его не было его на не площадке, был да, вот пытаюсь даже вспомнить, почему, но не так важно. Ну да, то есть ты правильно говоришь, ты знаешь, так просто подводишь меня к вопросу, который так немножечко нас из этой темы выведет. Миннесота пересобралась, она улучшила то, что было слабым, и вот я ловлю себя все больше и больше на мысли, знаешь, такое немножко получится, как будто мы с тобой сверхоптимистичные фанаты Миннесоты, но я такую громкую немножко вещь скажу. У меня нет ощущения, что Миннесота стала слабее, несмотря на потерю Андерсона, несмотря на потерю Таунса. Потеря Андерсона сверх такая, мне кажется, недооцененная. Вот. Ну, потерю Маклафлина, я, наверное, думаю, мы как-то немножко за скобками оставим. Вот. Но Андерсон и Таунс, то, как их заменили и кем их заменили, именно с точки зрения того, что было нужно Миннесоте здесь и сейчас, кажется, что это оно. И что команда не стала слабее.
Но если ты почитаешь вот, или послушаешь даже подкасты и видео, которые разбирают этот трейд, там первое слово, которое они играют, это спейсинг.
Да.
Ну, то есть, условно говоря, Нью-Йорк приобрел кучу спейсинга, а Миннесота потеряла. И я, чем больше я смотрел именно нарезки Нью-Йорка в прошлом сезоне, тем больше я, скажем так, считаю, что спейсинг одновременно и недооценен, и переоценен. Я объясню свой тезис. Я нашел такую статистику, что в прошлом сезоне, когда Рэндалл играл с Ананоби, Брансоном, Дивинченцо и не бросающим Хартенштайном, у них была серия 10-1. 9-1, извините. 9 матчей они выиграли, 1 проиграли. И у них был рейтинг в нападении 126 очков за 100, на 100 владений. Это вообще на 11 очков, по-моему, лучше, чем средний по лиге. Но они сыграли вместе всего 180 минут из-за травм. Что это говорит? Что если у тебя правильно построено нападение, то есть ты не можешь вот так вот напрямую сравнивать, да, то есть из спейсинга, это самое простое, да, там, решение, но из спейсинга нужно уметь выжимать дивиденды. И даже когда у тебя нету, как бы, да, то есть условного бросающего Таунса, ты все равно можешь играть, вот как Сакраменто, например, да, или Оклахома, ты можешь все равно играть классное нападение, это не проблема. И поэтому вот это сравнение, то есть кто проиграл или выиграл там и так далее, мы стали другие, то есть абсолютно другие. Mm-hmm. Что Нью-Йорк, совершенно другая команда. А то, как они построятся вокруг Таунса, я всегда говорю, для меня это, знаете, как новая игрушка. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть как ты пересобираешь? Я, знаешь, когда играл раньше, я раньше много играл в NBA Live, и там есть симулятор, когда mm-hmm. ты раз там их собрал состав и ставишь и смотришь, как они играют. Вот то же самое. То есть у тебя, они сейчас полный five-out в Нью-Йорке, и совершенно другая ситуация в Миннесоте. То есть такого игрока, как Дивинченцо, у нас не было со времен Малика Бизли. Угу. И то, Малик Бизли это был, как там... то есть он практически не защищался. Он пытался так, но... Там,
обозначал, да, скорее.
Да-да-да. Если ты видел, он там хлопал, там как-то себя подбадрил там в Милуоки и все равно всех пускал под кольцо. То есть это вот, ну, как бы, это был наш лучший вариант, наш лучший снайпер, да, за последние годы. Все, у нас не было снайперов больше. Угу. А сейчас у нас есть Дивинченцо. Помимо этого, если ты посмотришь все метрики Наза Рида, я удивился, но в прошлом сезоне он попал и бросил больше трешек, чем Таунс. Угу. И,
ну, вот, помнишь, я, кстати, честно, не сильно удивлен. Я, во-первых, эти цифры видел, но даже когда увидел, я не сильно удивился. Даже, знаешь, опять же, с точки зрения стабильности. Ну, вот и так. Докинуть. Я, если что, я сразу оговорюсь. Я просто вот жалко, мы тут немножко выключили эту часть про эмоции от трейда. Но давай добьем ею. Вот, если что, я Таунс очень сильно люблю. И ну, короче, добьем. Да, извини, что прервал, продолжай.
Нет-нет, и я к тому, что у нас и внутренних резервов еще очень много. Это мы же с тобой еще не говорили про наших новичков, например. Или про то, что есть очень прикольная, да, эта вещь, что у нас сразу четверо игроков из Юты, то есть которые mm-hmm. играли когда-то за Юту, да. И которые катали классно вместе с Гобером. То есть Гобер, Конли, те, кто не знает, Гобер, Конли, Инглс и Никил играли вчетвером вместе в Юте. Угу. И тогда у них все отлично получалось, они играли Motion Offense под Куином Снайдером. Все было просто круто. То есть у нас очень много линий сейчас сошлось. То есть у нас дополнительный снайпер, у нас развивается Рид. То есть он все больше и больше минут занимает. Причем постепенно забирает на себя. Он постепенно вырос. Все больше и больше начинает на себя ответственность брать и так далее. У нас Макдэниелс тоже. У нас Макдэниелс же, помнишь, если, дай бог мне памяти, он одну игру, 23 очка, по-моему, пятую в Денвере сильно нам помог. И в серии против Феникса он тоже выстрелил. То есть, а в прошлом сезоне в плей-офф он не участвовал, потому что руку сломал. Но два года назад, когда он совсем зеленый был, против Мемфиса, он тоже лучше играл в плей-офф, чем в регулярке. Угу. То есть вот эти все парни, они все растут. И когда люди там сравнивают этот ряд, я говорю, ребята, как бы, во-первых, есть целая система вокруг. Есть молодые игроки, которых не так заметно пока, для которых, у которых будет возможность для того, чтобы себя показать. Все это в результате даст оценку трейда, но не сейчас, а через, там, условно говоря, сезон, там, два и так далее. Ну, как минимум, через в следующем межсезоне, когда придет время переподписывать игроков. Угу. То есть там же еще и финансовая составляющая, да, тоже, конечно, играет большую роль. Вот, как-то так. Поэтому я с тобой согласен. Ну, это мы оптимистично смотрим, но мы, я всем говорю, я как бы болельщик прежде всего. То есть я сейчас не какой-то, да, там, аналитик, который, да, там, должен какие-то холодные цифры и так далее. Мне кажется, у нас есть все возможности для того, чтобы стать лучше. Не просто как бы остаться на уровне, а стать лучше.
Ну тут да, самое главное, чтобы игроки тоже поняли, что именно от них требуется, но как будто бы там Финч это настолько хорошо умеет доносить, и это видно по прогрессу даже игроков. То есть, опять же, знаешь, вспоминаем первый сезон трио Гобер, Таунс, Эдвардс, вспоминаем второй сезон. Вот там ярчайший пример того, как игроки, которые там, особенно Таунс и Гобер, это хватает, касается людей, которые давно в NBA, все равно там частично игру свою перестроили, интегрировались так, как это было нужно. Вот, у Финча отличное отношение с генменеджментом, там поддержка игроков, это тоже не стоит недооценивать. Я там всегда, на самом деле, знаешь, ну, я, в принципе, спорт смотрю всегда с позиции эмоций частично. То есть это касается любого там вида спорта, который я смотрю, и американского футбола, и баскетбола, и всего-всего на свете. Вот, и правда, ну, просто, знаешь, там, то, что всю жизнь сам в спорте играл. Вот, и понимаю, насколько реально важна раздевалка, насколько это все важно, и насколько крутая атмосфера в команде, что это вот там действительно классно. И уже сейчас видно, что тоже и хорошо там понимают Рэндалл друг друга, Сэдерс, ну, короче, вот эти отношения, это тоже суперважная история. Вот, поэтому, да, оптимизм, он присутствует, оптимизм, опять же, знаешь, еще на самом деле, все равно же оптимизм имеет под собой почву прошлого сезона. Ну, прошлый сезон-то был классный, объективно, и, то есть, то, что мы с тобой обсудили, то, что действительно, хоть потери и есть, и они важные, просто это будет другая Миннесота, и не надо ждать ту же Миннесоту, которая была в прошлом году. И определенные просадки в некоторых местах будут, но я думаю, что они будут нивелироваться тем, что та же атака станет лучше. Подытожим, давай про эмоции как раз-таки от трейда, такой, знаешь, небольшая благодарность Таунсу. Я начну в данном случае, просто хочу сказать, что для меня это был, ну, я воспринял этот трейд сначала, типа, да ну ладно, это что, реально, это случилось? Вот, а потом начал думать про Карл Энтони, опять же, с точки зрения, знаешь, его менталки, потому что я понимаю, что он тоже, наверное, не дурак, и тоже прекрасно понимал, что его обвиняют, но как будто бы все равно вот как-то по-человечески очень, очень его жалко, потому что очевидно, что он там, знаешь, из того типа игроков, которые там, ну, при собственной воле он бы не ушел. Я в этом практически на 9,9% уверен. История про то, что ни разу не просил трейд, история про то, что он там всегда был предан команде, как его к нему относятся в комьюнити и так далее. То есть Таунс в этом смысле, конечно, сверх там приятный человек, сверх отдавший все, что можно было команде. И в этом смысле печально, конечно, что он покидает команду, хотя это было нужно, но там у меня от Таунса... У меня, ну, то есть, очевидно, что воспоминаний, если так, так сесть и выписывать, негативных будет достаточно, когда он там косячил, ошибался, но никогда, знаешь, не было такого, это, знаешь, как, я не знаю, ну, такое странное будет немножко сравнение, как ребенок, ты все равно его любишь, но ошибается, косячит, ты все равно, зараза, свой же, вот, и вот Таунсом абсолютно такое всегда будет отношение, и как бы, что бы с ним ни случилось дальше в карьере, в Нью-Йорке, еще в какой команде, в которой он может оказаться, естественно, всегда я там буду за него переживать, следить, подтапливать, в любом случае, вот, поэтому Таунс такое, это для, ну, для меня это вот за всю мою болельческую карьеру Миннесоты, это человек, который был со мной вот на протяжении всех сезонов, кроме первого. Поэтому для меня, знаешь, это сверхважно.
Есть такое выражение, я не знаю, слышал ты нет, что в человеке нет гнили. Угу. И вот это про Таунса. То есть я ничего плохого про него не слышал от его товарища по команде, угу, от организации. То есть только положительно. Опять-таки, это нигде не афишируется, к примеру, да, но он же сам говорил. То есть его попросили поменять позицию. Он стал тяжелым форвардом. Его попросили далеко, ну, там, играть от кольца. Он стал играть далеко от кольца. Ближе. То есть он все делал для то, что его просили. То есть это... Я, в англоязычном форуме, когда меня тоже спрашивали, я говорю, он хороший солдат. То есть вот его спрашивают что-то, да? То есть он делает. То есть он не жалуется. Я от него никогда не слышал каких-то жалоб там на тренера и что-то такое.
Причем сколько два у него, раза... да, у него было много, да, разных абсолютно тренеров.
Да. И при этом два последних сезона он же форсирует восстановление. Он хочет играть после травмы.
Да.
И каждый раз восстанавливается прямо вот на ленточке к плей-офф. И играет плей-офф. Хотя это грозит ему рецидивом. Ну и как бы по-последнему. И знаешь, это всегда всплывает после. То есть я слышал много, да, там, почему он там просел, к примеру, в серии против Далласа. А узнали мы ответ только в августе. Помнишь, mm-hmm, когда было интервью или что? И он сказал, ну вы знаете, как бы, да, то есть с каждой игрой мое колено все больше и больше опухало. Но он тогда, он же в тот момент тоже мог сказать, да, там, извините, там, ребята, я как бы, да, там, не буду играть, у меня там проблемы с коленом. Нет, он доиграл до конца всю серию. Угу. Как доиграл, это другой вопрос. Но как бы никаких претензий к нему, как игроку, как человеку, у меня нету. То есть, да, там какие-то вещи, но я говорю, специфичный игрок, просто имейте это в виду. То есть ты строишь вокруг него специфичную систему. Вот это как бы мой основной посыл, как бы, да, там, в Нью-Йорке. Угу. То есть, если ты знаешь, что он не играет дроп, не играйте дроп. То есть зачем, как бы, да, и если он хорошо себя показал в хайвол защите, то есть играйте в хайвол, играйте, да, там, то есть какие-то вариации и так далее, то есть будьте немного гибче, и все получится. Угу. Вот как-то так. Ну, я еще раз говорю, я зарекся что-то комментировать, потому что так же, как для тебя, наверное, для меня видеть его в форме Нью-Йорка, это... Я не могу прям...
Меня засасывает опять, да. Это что? Супер вообще такой, Карл, ты перепутал, кажется, иди домой. Ну, короче говоря, так или иначе, да, конечно, печальная история для болельщиков, правильная история для баскетбола Миннесоты. Я думаю, что... ну, много было мнений, что это луз-луз обмен, на самом деле. Вот, мне кажется, пока что, что это вин-вин для тех и других. Ну, вот, Нью-Йорк получает универсального солдата, которых очень любит Тибодо. Нью-Йорк получает игрока, который способен набирать много очков. Нью-Йорк получает игрока, который в правильно выстроенной системе, в первую очередь, он может и будет приносить пользу. Ну вот, то Миннесота, которая чуть больше контендер, чем Нью-Йорк, стала лучше, опять же, по нашему общему, я так думаю, мнению. Вот, поэтому здесь точно можно смотреть с оптимизмом и перелистывать страницу под названием Карл Энтони Таунс, естественно, с большим чувством благодарности. А по поводу новичков, ты немножечко по этому поводу заикнулся, немножечко начал говорить по поводу молодых ребят. Давай, делись впечатлениями, что скажешь по поводу наших новичков, в частности, по поводу Диллингема, который взял и неожиданно нам свалился.
Ну, это тоже был такой момент, когда, знаешь, еще раз отмотаем на момент дедлайна в феврале где-то. Мы сидели и мы знали, что у Конли заканчивается контракт в межсезонье. У нас нету запасного... и у Морриса на тот момент тоже он как-то... у нас не было еще Морриса. Морриса мы позже чуть-чуть обменяли. Вообще было непонятно, что кто у нас будет разыгрывающим в следующем сезоне. То есть, и потом сразу же происходит последовательно несколько вещей. Первое. Коннелли продляет Конли по цене ниже рынка. Там 11, по-моему, там миллионов. Ну, 20 миллионов, по-моему, за 2 года. Далее. Мы отпускаем Морриса и Маклафлина. И на драфте поднимаемся за Диллингхэмом. И получается сейчас, в сентябре, мы получаем Дивинченцо, который в Нью-Йорке была, помнишь, такая в прошлом сезоне такая странная конструкция, у них постоянно три гарда играла. Ну, не постоянно, но очень часто играла три гарда. Там условно Харт, Брансон и Дивинченцо. И у всех там по чуть-чуть, все ковыряли по чуть-чуть передачи, по чуть-чуть подборы ковыряли, ну, Харт особенно отличился. И Бранса. То есть у них не было как такового, знаешь, одного вот классического разыгрывающего. И мы получаем, получается, Диллингхэма, Конли и Дивинченцо за одно межсезонье. То есть это настолько для... Поэтому трейд Диллингхэма мне тоже пишут, ну, мне написал болельщик Егор, болельщик Фор, и он написал: «Макс, говорю, я, говорит, у меня слов нету, как вы нас обокрали». Ну, как бы это, если так... приличными словами. А я не мог понять, о чем он. У нас нету пика. У нас нет никаких как бы ресурсов. Я знал, что мы все пики продали, ну, как бы, которые могли использовать практически. И потом понимаю, что Коннелли находит лазеечку вот эту, говорит, что самый дальний пик-то мы можем обменять. Может быть, кто-то на него клюнет, и они получают восьмого, ну, как по таланту, говорят, что он, да, там, был бы в пятерке, если бы не такая ужасная защита. Может быть, даже был топ-пиком. И потом происходит летняя лига. Я смотрю на него, ну, я начинаю, естественно, я вообще, я обычно делаю скаутские отчеты, просматриваю игроков, кто там. Я смотрел игроков в конце раунда, ну, естественно, как, где у нас пик 27, по-моему, был. Вот, и тут у нас восьмой игрок, восьмой пик, вернее, я ничего не знаю про него, и для меня это было тоже таким шоком. Но я говорю, в этом и прелесть, наверное, боление за Миннесоту, что мы удивляемся вот так вот приятно, и потом начинаем что-то смотреть, и как бы для нас это в хорошем смысле, да, там, шок. Вот, поэтому по нему ничего не понятно. 18 лет или 19 там?
Да.
19, ладно, будем там округлим 19 лет. Ну, сути не меняет, пацан совсем.
Ну, вот не пацан. Будем, да.
Будет он играть или нет, непонятно. Но таланта там дофига. То есть таланта там дофига, и что самое главное, получается, мы его взяли, и рядом с ним будет играть Конли, который будет объяснять ему, как маленькому гарду выжить в НБА.
Вот то есть самое, лучшего, да, знаешь,
ментора нет.
Да, вот ты правильно абсолютно говоришь про ментора, потому что Диллингем-то, я там, знаешь, тоже сейчас, когда собирал материал для ролика, ну и в целом там про Диллингема читал, вот эти вот, главная красная строчка, которая была, он попал там в 1% худших защитников NCAA, там вообще человек не понимает, как играть в обороне. Вот, и если он там, мне очень понравилась фраза, по-моему, не у ESPN, а у кого-то еще из журналистов, там было прям прописано, Уилсона. Знаешь, то, что он может делать с мячом, этому не учат. Это просто там, типа, человек, это природный талант голый. Но защита — это просто какой-то лютый кошмар и ад. Вот, и я понимаю, что просто ты попадаешь в систему, в которую ты не можешь так играть, и тебя научат этому. То есть защита — это как будто бы то, чему можно научиться. Вот, и тут самое главное, опять же, вопрос в том, чтобы Диллингем там этого хотел, и он к этому тянулся. Вот, потому что ты очень верно сказал, талант там просто немерено. Вот, от него точно не надо ждать там в первом сезоне, что он будет выдавать что-то нереальное. Я думаю, что у него будет пара хайлайтов, причем очень ярких у него будет игр в регулярке. Вот, у него будет пара отвратительных матчей, даже, может быть, пара десятков, и к этому тоже нужно быть готовым. Я почти уверен, что, знаешь, в конце сезона будет оценка F за конкретно этот драфт-пик, ну, потому что, опять же, это вот там проспект, который сверхсырой. То есть он... Да-да-да.
Можно я тебе сразу же кину аналогию с одним игроком? С Лавином.
Да.
Помню,
да,
когда Лавина забрали, он тоже был очень молодой, атлетичный тоже очень был. И тоже у него была куча таланта. И тогда у Миннесоты был тренер Сэм Митчелл, по-моему. Угу. И вот он его пихнул на позицию разыгрыша, и тот косячил. Лавин косячил в первом сезоне так, что просто, я вот помню, болельщики там плевались. То есть его, по-моему, по 13-й пика выбрали, но все равно сказали, баст, там сразу же и так далее. Но человек набрался опыта на позиции разыгрывающего. И буквально потом, получается, в следующем сезоне у него сразу же прогресс. Потому что еще, кто не знает, Лавин, у него очень хорошая рабочая этика, все это хвалят. И он сразу же попер. И я думаю, что так же будет и здесь. Ему дадут сделать свои, знаешь, там, я не знаю, как считают, 100-200 ошибок, потерь. И все, и как бы и после этого его карьера пойдет. Потому что ему нужно, как бы, ему нужно набраться опыта. Вот. Но на самом деле самым большим для меня, кажется, самым большим приятным сюрпризом был Шеннон, Диджей Шеннон, которого мы выбрали по 27-му, наверное. Потому что я думал, что продадут пик, но они оставили и выбрали его. И он тоже как-то мимо меня прошел. Я думал, нет, такого мы не возьмем товарища, там непонятная какая-то история мутная. Но все это оказалось как бы, да, там ерундой. И когда он первый матч вышел, я сказал, это то, что нам нужно. Я много раз писал на канале, мы 29-й, предпоследний по количеству очков в быстром отрыве. И все, когда спрашивают, как так может быть, у вас же там Эдвардс играет, там МакДэниелс, Рид, очень быстрые игроки, очень атлетичные для своего роста, особенно Рид. Я говорю, вы знаете, у нас самый медленный фронт-корт, самая медленная передняя линия. Гобер и Таунс. Если ты посмотришь, была такая у нас заготовка, когда Таунс догонял, в быстром отрыве догонял всех. И на дуге, когда защита садилась сильно низко, Таунс сразу же бросал трешку в лоб. Трейлер назывался, розыгрыш. Так это, я говорю, вот это описание всей Миннесоты. Мы были слишком медленны. У нас два медленных больших. То есть Таунс сам по себе не самый быстрый игрок в транзишене. А здесь, получается, его еще на позицию форварда поставили. И он с Гобером, вот реально это самое медленное. И вот мы играли очень консервативно. А сейчас, получается, еще плюс добавь к этому Андерсона. Если мы вот посмотрим, троица Гобер, Андерсон и Таунс, наверное, самая-самая запаса медленная троица в фронт-корт, я имею в виду, в лиге. А сейчас, я когда смотрел Ти Джи Шеннона хайлайты, ты же видел, как он бегает? Он бегает, как электровеник. Он поднимает мяч, подбирает мяч под своим кольцом. Был последний, стал первым в быстром отрыве. Вот настолько быстро он бегает. И когда, если ты не помнишь его первый хайлайт, он же забил с мясом через игрока. Там, когда они убежали, перехват был Никса, по-моему. И передача в быстром отрыве, он сверху там сразу же. И все такие, о, нифига себе, кто это? И я такой, это наш вот новичок, 27-й номер. Так вот, 29-й в быстром отрыве в прошлом сезоне. И мне кажется, это мой тейк. То есть это мой слишком оптимистичный тейк на следующий сезон, что Ти Джи Шеннон под конец сезона, он будет играть, он будет в ротации. Почему? Потому что Рэндалл играет быстро, и Ди Винченцо, есть такое, я не знаю, слышал ты, нет, утверждение, что без шутеров настоящих, снайперов классных, быстрый отрыв — это деньги на ветер, потому что все просто бегут в ту сторону и пытаются все залезть на кольцо. А у вас одно кольцо, один мяч, тебе нужно растягивать поляну, и в быстром отрыве ты как бы, у тебя больше шансов, если у тебя есть снайпер. То есть он добежал просто в угол. И сколько раз Ди Винченцо я видел, у него нереальная просто способность, когда он останавливается резко и бросает. То есть вот все бегут, быстрый отрыв, он останавливается и бросает. То есть очень, очень много раз с получением. И мне кажется, вот это вот отдельные игроки здесь, такие как Шеннон, Рэндалл, который может тоже мяч вести, и подбирает он тоже, у него там, по-моему, 10 подборов, ну или около 9, ладно, не буду. И Дивинченцо, плюс Рид, плюс Эдвардс, эти люди будут бежать. Эти люди будут бежать быстрый отрыв. Мы больше не будем 29-й атакой, быстрой атакой в лиге. И это же самый большой, самый простой способ поднять, бустануть твое нападение. Самые простые очки. Трешки, быстрый отрыв и подборы в нападении. Поэтому я как бы в этом смысле больше воодушевлен выбором Ти Джей Шеннона, чем Диллингхэм. Хотя я понимаю, что Диллингхэм в более, скажем так, долгосрочной
больше,
перспективе.
Да,
потенциала больше. Более того, если ты смотрел финал, у Бостона три игрока сразу. Я тоже смотрел там стату, которые бросают сведения трешки. Тейтум, Браун и Уайт, по-моему, больше 150 трешек.
Я уж про Причарда подумал, что он взял там тоже.
И Причард тоже там, но у него чуть-чуть там, по-моему, по процентам, и по количеству меньше.
Что он там, да,
а у нас только два игрока было. У нас было только два игрока, Эдвардс и Конли. Конли подломался, и Эдвардс подустал, скажем так, в плей-офф. А сейчас мы добавили Дивинченцо, те, которые могут атаковать из-за дуги сведения. Дивинченцо, Конли, Эдвардс и, получается, в перспективе Диллингхэм.
Ну, Диллингхэм, да. Тут, опять же, как я тебе сказал, мне кажется, это там точно не то, что нужно ждать в этом году. Вот. Но здесь там на 100% это ожидание. Знаешь, опять же, кажется, что пик ниже, но как будто бы просто вот он настолько нужен был. И там же, по-моему, тоже я какое-то интервью видел от менеджмента Миннесоты. Сейчас не буду там придумывать и говорить, кто именно это сказал, что не ожидали, что он так низко упадет. Вот. Но в итоге все равно зацепили. И правда, в этом смысле драфт для Миннесоты тоже прошел классно. Опять же, знаешь, усилились там, где было нужно. Вот. Потому что даже Диллингхэм, понятное дело, почему именно сейчас его выбирают, почему именно его выбирают. Потому что Конли никуда не девается. И Конли еще готов играть. Я думаю, там не только этот сезон, но и следующий. То есть там у меня вообще нет ощущения, что Майк, там, знаешь, в ближайшее время скажет, что мне все надоело. Вот. И как раз-таки для Диллингема это идеальная ситуация. Вырасти спокойно, там, понять вообще, что такое баскетбол в Национальной баскетбольной ассоциации, понять вообще, как он будет выглядеть, и в итоге там дойти до определенного уровня базового, с которого уже можно начинать играть. Вот, потому что сейчас понятно, что ему там тяжеловато. Ну вот, поэтому драфт действительно и Шеннон, и Диллингем это вот прям то, что нужно. Потому что проблема с разыгрывающим, так или иначе, мне кажется, она будет актуальна через год так уж точно, в этом году частично тоже, то есть меня там и на прошлом году напрягал, знаешь, вот этот обмен Монте Морриса, он же, ты помнишь, как его хайповали, когда пришел, все же думали, это вообще топ, я сам был одним из них, по-моему, ты, кстати, тоже у себя в канале писал, что вот Моррис, типа это Конли 2.0, вообще идеальный обмен, как все классно, в итоге сколько Монте Моррис сыграл матчей за Миннесот, ну там, как бы, там по пальцам, конечно, не пересчитаешь, но немного, вот, и в этом смысле, конечно, проблема с разыгрывающим немножко осталось, но она уже потенциально имеет шанс быть закрытой. Если, конечно, Диллингем действительно будет работать. И вот это мне единственное, что в нем пугает. Вот, честно скажу.
И здесь вот ты напомнил про Морриса. Угу. И здесь такое тоже развитие. Я его тоже хайповал на канале. Прежде всего, по статистике называется соотношение передач к потерям.
Да, да.
У него там,
да.
Он элитный, так же, как и Маклафлин. Но мне потом в комментах написал мой друг Петр, кстати, привет ему с канала про Cleveland Cavaliers. И он написал, что есть разные передачи. То есть есть передачи под давлением, когда ты делаешь какие-то, принимаешь какие-то сложные решения. Есть передачи, когда ты просто, условно говоря, там...
На открытую трешку выдаешь.
Да-да-да. И при этом ты сам не атакуешь. При этом ты сам не оказываешь никакого давления. Это разные передачи. И потом, я к чему про это рассказал? Про то, что Моррис... Если ты помнишь, было очень много слухов про Тайса Джонса.
Да, конечно.
Который тоже тогда... То есть все думали, блин, ну как мы упустили игрока, да, так он ушел там, этот, Феникс и так далее. Но, на мой взгляд, наше руководство понимает это, что хорошо у него, да, там высокий, вернее, низкий процент брака. То есть эти люди хорошо пасуют. Но это разные передачи. И нам не нужен человек, который будет просто, да, там, условно, эту функцию может выполнить, да, там, кто-то, да, допустим, там, Никил, Эдвардс на каких-то маленьких минутах. Ну, человек, который просто, да, там, перекидывает мяч, там, ну, не просто, а разыгрывает. Да? Нам нужен игрок, который может переломить ход игры, а такого, ну, из лучших, это Диллингхэм. И плюс к нему добавили, конечно же, Дивинченцо. То есть, если раньше нам приходилось прям вот разыгрывать, знаешь, вот доверного разыгрывать. Я смотрел матчи Дивинченцо, когда он просто мяч получал, несмотря на кольцо, и бросал сразу. Угу. То есть, из любых позиций, там, неважно, сколько да, там, шаг, два осталось до трехочковой, он сдали через руки и так далее, он бросает. Это все намного облегчает розыгрыш, что тебе уже не нужно, да, ты знаешь, крутить там какую-то эту. И еще один момент, я не знаю, ты, наверное, видел тоже все эти, всю статистику Конли, что он из-под Гобера там забил там нереальное количество степ-бэк, сайд-степ трешек, когда просто Гобер ставит ему заслон и отрезает, у него получается у Конли там 2 метра квадратных свободного пространства. Да. И я думаю, что вот это, вот такие вот вещи, они будут накладываться друг на друга, то есть Дивинченцо и заслоны Гобера. Понимаешь? И тебе уже не нужен прям вот разыгрывающий вот в таком классическом понимании, который будет там. Это. Тебе достаточно, что люди уже, как ты говоришь, на опыте прохавали тему, то есть он понимает, ага, сейчас будет, как бы, да, там, заслон под Дивинченцо, надо открыться, или, наоборот, надо мяч придержать и так далее. Мне кажется, что это решение в Миннесоте, оно не требовало именно Морриса, поэтому он ушел. И поэтому же по-моему, не было переговоров с Тайсоном
Джонсом. Да, там даже не пытались.
То есть они хотели разыгрывающего, они хотели игрока другого формата. И, как бы, они рискуют. То есть всем понятно, что это риск. То есть ты вложился в 18-летнего пацана. Непонятно, что с него вырастет, да? Это риск. Но они играют, видишь, как по-крупному. То есть они говорят, не-не-не, ребята, как бы, да, у нас есть вот одна попытка, да, то есть чтобы построить команду, да, там, вокруг Эдвардса. Мы рискуем всеми фишками. И сейчас вот, как бы, да, опять-таки я говорю, но если мы бы об этом говорили полгода назад, ты бы, наверное, мне сказал, не может быть, что у нас через полгода будет Диллингхэм, Дивинченцо, ну, как бы, на позиции запасного разыгрывающего. Нет, такого не может быть. Ну, как бы, вот видишь, как бы, Конли сделал все так, и как бы мы теперь думаем, как найти минуты всем им на позиции. Поэтому...
Не, ну, это точно, абсолютно, да, то есть по поводу того, что гейм-менеджмент в очередной раз проворачивает, и казалось бы, то есть у меня было четко, ожидание, что в межсезонье это будет супер тихим у Миннесоты, что все так очень спокойно, я был готов, там Андерсон уйдет, я думал, что Морриса, честно говоря, может и вернут, может, ну, то есть так, очень-то вообще не было таких ожиданий, а в итоге, на самом деле, Миннесота реально, там, даже если в процентном соотношении считать, ну, сколько процентов, 30 состава обновилось, вот, и причем реально, там, человек 11 претендует на минуты и вполне их заслуживает, вот, в любом случае, да, так тоже подытоживая этот блок, Диллингхэм это интересно, Диллингхэм это сложно, и Диллингхэм это будет то, что будет вызывать у достаточно эмоциональных болельщиков Миннесоты очень много горения ниже пояса, готовьтесь к этому, 100% там будет очень много ошибок, вот, но в потенциале в этой системе Роб имеет шанс вырасти в очень достойного баскетболиста, вот, поэтому пожелаем ему удачи, ну, а на Шеннона обратить внимание, и в летней лиге, на самом деле, я думаю, очень многие, кстати говоря, на него внимание обращали, и, кстати, говоря про летнюю лигу Диллингхэма, тоже скажем, там было много ошибок, я думаю, ты там прекрасно помнишь первые его матчи, но мне очень понравилось, как он реагировал на это, и то, что достаточно спокойно, то, что видно, что тоже там человек как будто бы свои минусы осознает, то есть это тоже важный, хороший звоночек, я тут, знаешь, опять же, немножко на американский футбол спроецирую, там, ну, так, сравнивая с баскетболом, как будто бы звезды, особенно молодые звезды, они больше любят влипать в скандалы, скажем так. И истории с, там, с авариями, с, я не знаю, с пьяными выходками и так далее, их, как правило, больше. Вот сейчас ни от одного, ни от другого таких вайбов нет. Это сильно успокаивает. Вот, и это вот, на самом деле, для этой команды, для Миннесоты, это супер важно. И, опять же, у них очень хорошие примеры перед глазами. Я думаю, что не стоит недооценивать тут роль Эдвардса, кстати говоря, уже. Он уже не мальчик, он уже опытный достаточно ветеран. И человек, который, на самом деле, частично прошел путь Диллингхэма того же. Потому что приходил атлетичный, тупой, уж прошу прощения за прямоту, сырой. В итоге, как бы, вот пример отличный для Роба.
Есть одна классная история. На последней пресс-конференции у нас есть новичок, который в прошлом году не играл, Джейлен Кларк. Вот он, кстати, тоже... Мне нравятся такие игроки, которые на последней на скамейке сидят, но мне очень нравится, потому что он в защите просто, ну, монстр.
Да.
Так вот, у него спросили, был вопрос такой, как вообще вы видите Эдвардса в роли лидера? И он сказал, что перед матчем, седьмым матчем с Денвером, он посмотрел просто, получается, сидел и смотрел, наблюдал, как тренируется Эдвардс перед матчем. И он потом позвонил своему отцу и сказал: слушай, мы не проиграем седьмую игру. С этим чуваком мы не проиграем седьмую игру. И он потом объясняет, почему. Потому что то, как он тренировался, он говорит, меня поразило. Там он типа за 4 типа броска за всю тренировку промазал. Вот он машина, говорит он. А если ты еще вспомнишь, что 2 года назад или 3 года назад, 2 года назад, Эдвард сам приехал на предсезонку с перевесом, с лишним весом. Помнишь, когда он по ступенькам бегал?
Да.
И вот этот новичок Джейлен Кларк, он рассказывает, что невозможно уйти раньше с тренировки, не то чтобы даже раньше, невозможно уйти из здания, когда твои звезды, главные, тренируются дольше тебя.
Да.
И меня это так сильно поразило, то есть сам, вот как ты сказал, Эдвардс прошел путь от человека, который, помнишь, он там курицу жареную ел, ну, с перевесом, в общем, боролся своим. И в этом году он сказал, у меня как бы не было отдыха, сразу же после Олимпиады, да, то есть, ну, там, последний месяц, ну, 3 недели, получается, ну, он неделю назад сказал, получается, последний месяц они уже тренируются все вместе, понимаешь? И если ты находишься в этой культуре, об этом тоже говорили год назад, что они поставили вот для своих игроков, тренер по физподготовке поставил определенные цели, это процент жира в организме и так далее. И это очень напоминает систему подготовки в Майами. Помнишь, когда они тоже там, у них очень высокие стандарты, скажем так. И на самом деле это вселяет в меня больше уверенности в будущее Диллингхэма, чем какие-то, да, там другие вещи. У тебя есть система, и у тебя есть молодые игроки, молодые лидеры, которые показывают пример. На мой взгляд, ты как огурец, знаешь, который в рассол. Достаточно тебе просто находиться, не тупить, как ты говоришь, не влипать ни в какие скандалы, и все будет ништяк. То есть, как бы у меня в этом смысле, да, там есть большая надежда, что и Диллингхэм, и Кларк, и Шеннон, они прорастут. А на самом деле, это же другая генерация уже получается. То есть, ушел Таунс, один из самых возрастных,
да.
И мы набрали еще молодежи. То есть, это, когда все говорят, у Миннесоты нет будущего. После
да, вот это вот супер вот важно, да, понимать, будущее. Что у Миннесоты, на самом деле, действительно молодых игроков много. И не просто так тот же Кларк, ты вот Никс, слушай, тоже. Они все время где-то рядом, они все время, вспомни, не все время на скамейках. То есть Кларка, я тут, даже знаешь, вот его отношение к команде, ты вот хорошо, что Кларка вспомнил. Мне кажется, реально самый активный человек на скамейке всегда был это Кларк. Вот, и опять же, просто потому что... То есть, представляешь, человек не играет, у него травма там была, и все равно он настолько пропитывается этим, хотя понятно, что там не тренируется там с основными игроками, в принципе, там не особо тренируется, вот, но все равно это понимает, и вот, и опять же, тут закончу мысль про Эдвардса, вот, часто его там хейтят, говорят, что, типа, слишком много болтает, слишком много думает о себе, и так далее, но при всем при этом, в какой бы команде он ни оказался, даже в олимпийской сборной США, в которой ты там, очевидно, там, пацан, на фоне там любого примерно игрока, который бы там не был, блин, даже Бэм Адебайо, мне кажется, может под затыльника отвесить отеческого Эдвардса, ну там по возрасту, по годам, проведенным в лиге. Но я вспоминаю, как на него смотрели другие баскетболисты, вспоминаю, как они ему доверяли мяч. Я вижу, что про него говорят, когда тебя признает там даже Кевин Дюрант, который, мне кажется, не признает примерно никого, это очень о многом говорит. И там вот. Сейчас такая прям просто ода. Сейчас, знаешь, все люди, которые ненавидят Эдвардса, сейчас, мне кажется, просто умирают от того, что мы говорим. Но, блин, посмотрите, опять же, как к нему относятся партнеры. И какой бы... Короче, сейчас выражу эту мысль. Обычно такого рода баскетболистов с ними тяжело играть. И вообще со спортсменами, которые... Вот с Роналду, вот я не знаю, я, наверное, сравню, который он прекрасно осознает свое место в этом мире, даже слишком хорошо... Но при всем при этом ты ему ничего не можешь сказать, потому что он реально пашет, и он реально лучше. Вот Эдвардс — это про это, и Эдвардс еще вот что, вот последнее скажу, что меня в нем очень сильно подкупает, то, что он, конечно, всегда за своих, то есть он не уйдет от драки, он будет биться за своих всегда, это очень чувствуется, и тупых решений, опять же, в жизни, там, блин, самый большой скандал был у него, когда там кто-то забеременел от него, еще что-то, даже лезть в это не хочется. Каждый второй спортсмен в это попадал. Тоже с его статусом это показательно.
Я просто бы еще хотел добавить, вот мы вернемся опять к этому слогану, что они собирают игроков, которые, ну, под этим слоганом бить и бить первым. И если ты вспомнишь первые матчи в летней лиге, вот как они душили соперника в защите, это один и тот же принцип, как основная команда играла в плей-офф. то есть я о чем хочу сказать, что игроки третьего юнита, такие как Никс, Кларк, Шеннон, они пахали в защите в летней лиге, понимаешь? Uh-huh. И мне кажется, вот это и есть... То есть мы смотрим, конечно, на Эдвардса как на вершину, на первую звезду. Но я бы оценивал нашу организацию, сами процессы вот эти, развития молодых игроков по игрокам, которые самые последние на скамейке. Если самый последний твой игрок на скамейке пашет в летней лиге, в которой, да, там все играют только на свой результат, uh-huh. это о многом говорит. О том, какая атмосфера в команде, о том, какие лидеры в команде. То есть, как бы, я бы оценивал их по нашу организацию, именно по тому, как мы выращиваем молодые таланты. И я говорю, у меня есть надежда, что все получится, что мы вырастим новых игроков.
Да, соглашусь, опять же, с правильными условиями вокруг, которые как будто бы сейчас есть. Все шансы на это есть, так что будем надеяться. Давай, наверное, под концовочку, что хотелось бы еще затронуть, касательно перспектив на следующий сезон. Вопрос очень общий, вопрос, опять же, как будто мы с тобой его сейчас очень сильно обсуждали, но тут прям давай конкретно. Докуда эта Миннесота, на твой взгляд, способна добраться и почему? За счет чего, суммируя все, что мы с тобой выше говорили?
Основная моя надежда на удачный сезон Миннесоты — это слова... Вернее, поведение Рэндла на пресс-конференции последней. Uh-huh. Он там несколько раз говорил, я верю в Финча, uh-huh. он крутой, он гений, потому что они вдвоем работали в Нью-Орлеане в свое время. Да. И он несколько раз прям хвалил Финча. Если Рэндл и Финч найдут общий язык, как минимум такой же подход в плей-офф я ожидаю. То есть как минимум это финал конференции, как минимум. Из рисков, которые я вижу, на мой взгляд, опять-таки, я могу ошибаться, но это мой, но это как это, скажем, придирка, да? Это то, что, на мой взгляд, Финчу можно было бы в прошлом сезоне не так сильно задействовать звезд, uh-huh. дать больше времени отдыхать. К тому же Таунсу, например, Конли, то есть они прям в прошлом сезоне впахивали. Учитывая наш стиль игры в защите, когда мы там грызем паркет, это чревато травмами и накоплением усталости. То есть мое пожелание и моя надежда, что вот это вот слово, которое все не любят, load management, uh-huh. Финч как бы подошел к этому более серьезно и распределил нагрузку в течение сезона. Мне кажется, что он просто... Ему не хватило опыта. Uh-huh. Понимаешь? И вся команда, если ты помнишь, тоже мы шли в плей-офф по нарастающей. То есть Феникс вообще размазали же. Помнишь, немножко собрались, там, когда было такое ощущение, что Феникс для нас самая неудобная команда, и они нас просто перебросают. А потом как полетело, в защите, как мы начали их давить, и оказалось там, когда на газ уже, на тормоз нажали, уже свипнули их. И потом Денвер. И вот с Денвер, если ты помнишь, мы тоже начали, как будто бы сами не веря, когда мы их, я не помню, первые три матча мы забрали.
Первые два матча.
Ну, не суть. Там была такая эйфория, и потом как будто бы физически нас не хватило просто на серию с Далласом. Как будто мы расслабились.
Не физически, мне кажется, что именно ментально. Вот я об этом ментально, говорил,
и ментально, да.
То есть как будто бы команда не готова была, что типа, нифига себе, мы прошли Денвер. Знаешь, я такой тезис у себя в ролике сказал, и, ну, такой тоже, который многие говорили, как будто бы цель плей-офф была обыграть Денвер.
Да. То есть, более того, что после первых двух матчей мне показалось, что там немножко такое замешательство там. Ну, многие говорят, что, помнишь, тогда у пацанов дети родились uh-huh. в тот момент, uh-huh. у Габера и так далее. И что там тоже какой-то был такой момент, что в раздевалочке тоже немножко непонятки были, да? То есть, там, когда Габер, помнишь, пропустил матч тоже, uh-huh. он поздно приехал и так далее. Все это повлияло, но мне... Кажется, я как бы я надеюсь, что в этом году более ровно проведет команда как регулярку, и мне в большей степени кажется, что это не проблема, а задача тренерского штаба. Потому что сам игрок не должен говорить там, условно, он говорит там, я готов или не готов, а решать выйти на площадку должен тренер. Угу. И мне бы хотелось, чтобы мы сохранили бы да, нашу ротацию и все пришли здоровыми к плей-офф. Если это все случится, даже если, условно говоря, там будут какие-то огрехи в плане встраивания, интеграции Дивинченцо и Рэндала, все это исправится в плей-офф, если все будут здоровы. Это самое главное. Ну, по поводу DaVincenzo, у меня, по-моему, нет никаких вообще проблем. Шутеру такого уровня встроиться в любое нападение, мне кажется, не будет составлять каких-то проблем. А вот именно Рэндаллу, по Рэндаллу будут вопросы. Как? В какой роли? С каким составом? Какой ротацией? Как-то так. Но я говорю, я настроен оптимистично. Пусть некоторые скажут даже слишком оптимистично.
Я соглашусь с тобой. Опять же, странно весь подкаст говорить о том, что команда стала лучше, и потом сказать, что результат будет хуже. Вот, поэтому я точно ожидаю минимум выхода в финал конференции. Не стоит недооценивать тот опыт, который был получен в прошлом году. Я абсолютно убежден в том, что команда сильно перегорела, команда сильно устала, она выглядела тяжело. Это было по причинам травм, это было по причинам действительно рождения детей. То есть история с тем, что там у Гобера родился ребенок, он не вышел на паркет. То, что, помнишь, там Аринос, по-моему, вкидывал, что, типа, какое ты имеешь право в такой матч не выходить. Я там эту позицию, наверное, не разделяю, но я уверен, что в раздевалке там 2-3 человека, которые там подумали, что, типа, да, какого черта. Может быть, кстати...
При этом мы выиграли этот матч.
Да, выиграли, конечно, но все равно, знаешь, это сидит на подкорке, что, типа, блин, где-то был самый нужный момент. Вот. А Гобера и так, репутация так себе. Я не думаю, что это там сильно влияет, и что его кто-то из-за этого хейтит, потому что очевидно, что с Руди тоже там нормальные отношения у всех. Но все равно, знаешь, это чуть-чуть в голове сидит, ну там любое общество, там социальное общество, вспомни, в котором ты находишься, всегда такое что-то бывает. Вот, я думаю, что это Миннесота в Западе, который как будто бы местами даже стал слабее, способна выходить в финал. Я очень, даже иногда слишком верю в Эдвардса. Я думаю, что там, я думаю, что очевидно для всех, что таланта там немерено, что знаний там сейчас тоже немерено, и я думаю, что Эдвардс — это тот человек, тот тип баскетболистов, который свои неудачи он запоминает, он их выписывает себе на листочек, вешает на стенку, каждый день смотрит, и этого мотивирует. И на сверхмотивации Эдвардс — это страшная субстанция, которую я действительно верю, и которая отлично знает систему, в которой находится. Поэтому я, правда, спокойно вижу команду в финале. А на финал предсказания давать не буду, потому что страшно даже такие вещи произносить, непривычно все еще. Вот, но правда я не вижу причин, почему эта Миннесота не способна проходить хотя бы финал конференции. Вот, да какие, кто бы не был в соперниках, правда, кто бы не был в соперниках. То есть Денвер, я думаю, мы сами все прекрасно понимаем, что немножечко нивелировался. Оклахома — это команда, которую я жду в финале конференции с Миннесотой, очевидно. Это сверх, мне кажется, такая ожидаемая история. Ну вот, Лейкерс, Голден Стейт, Сакраменто, я не знаю, называйте команды западной конференции, я, наверное, смогу объяснить, почему они не обыграют Миннесоту. Вот, если говорить про Даллас, я думаю, что это тот рематч, который я бы очень хотел увидеть, кстати говоря. И я в нем не поставил бы на Даллас, потому что Миннесота... Вот как ты, как мы с тобой верно. Мы очень много просто через призму Далласа даже говорили. Донта ДиВинченцо, Джулиус Рэндалл, еще люди на скамейке, которые сейчас могут перефокусироваться и заниматься вещами, которыми они должны были заниматься в противостоянии с Далласом. Плюс Даллас тоже достаточно много потерял. Поэтому соперники, которые стали другими, и Миннесота, которая стала лучше, дает вот такой вот прогноз. Опять же, на мой взгляд, может, немножко болельческий.
Ну, ты забыл еще добавить про Нью-Йорк. Как ты думаешь? Просто вот так вот.
Да слушай, мне
так... Без анализа. Я бы пожелал бы им, чтобы тоже они дошли до финала конференции.
Ну, финал конференции ок, да. Финал NBA, если Миннесота будет там, не хочу. Я не хочу, потому что это будет больно. Это опять...
Это будет эпически.
Но это Таунс. Я не хочу, чтобы... Можно сделать так, чтобы Таунс там тоже когда-нибудь чемпионство выиграл, но при этом Миннесота выиграла всегда. Вот как-то вот... Можно это как-то устроить? Потому что не хочется. Это будет слишком, знаешь, мне кажется, там... Вот это, кстати, Таунсу так ударят, мне кажется, что он бы не пережил этого. Я переживаю за него теперь. Вот, но Нью-Йорк, слушай... Честно?
Скажем так, если они выйдут в финал, и Миннесота выйдет в финал, мы будем плакать в любом случае.
В любом случае точно,
если да. Выиграем и если проиграем.
Да, но я так скажу. Нью-Йорк, второй раунд. Вот, все. Без объяснения, просто Нью-Йорк, второй раунд. Так, что мы с тобой еще не охватили? Давай тут я немножечко вспомню. Ожидания сказали, всех проговорили, новичков проговорили, как будто бы на самом деле все обсудили. Подытожить хочется. Короче, друзья, смотрите матчи Миннесоты, на самом деле. Это весело. Болеть не всегда рекомендуем, это бывает тяжело. Если вы сейчас залетите, то знаете, это сейчас там хорошо, а потом бывает много лет страданий. Но оно того стоит, потому что бывает же хорошо. У нас Гарнет был 20 лет назад. Вот теперь вот так. Так что смотрите, пробуйте. Вот, что? Осталось только попрощаться. Макс, спасибо тебе огромное. Мне кажется, получилось содержательно. Мне кажется, получилось достаточно весело. Если уж слишком облизывали свою любимую команду, извиняться это не будем. Знаете, идите, сядьте, попробуйте порассуждать про своих любимчиков и не сказать кучу добрых и приятных слов. Канал имени Наза Рида. Обязательно подписывайтесь. Даже если не болеете за Миннесоту, очень много всякой интересной информации. Макс, кстати, огромную работу проделывает. Вот, поэтому прям сверх рекомендую. Сколько к матчам Миннесоты готовился, канал имени Наза Рида, один из первых источников, который всегда открываю, всегда информацию нахожу. Вот, Макс, еще раз тебе спасибо огромное за классную беседу. Надеюсь, что не в последний раз.
Всем спасибо, Дима, спасибо тебе. Я просто думаю, после нашего разговора мы больше привлекли болельщиков или оттолкнули от Миннесоты. Но я надеюсь, что...
Если что...
База Миннесоты будет больше.
Да, все мы трезво оцениваем. Ну, кто виноват, что у Миннесоты контендер, в конце-то концов? С другой стороны. Контендер же. Так что,
да.
Так что с этим не поспоришь, знаете ли, поэтому такие оценки. Вот, друзья, спасибо вам еще раз огромное. Подписывайтесь обязательно везде, где только можете, на All About NBA. Выйдут еще несколько подкастов, несколько множеств, несколько десятков, сотен. В общем, мы продолжаем для вас работать. Ну и, естественно, на все наши паблики, каналы, везде, где только можно подписаться, подпишитесь. Потому что контента выходит, вы сами знаете, очень много у нас. И видео, и подкасты, и матчи, естественно, мы транслируем. Вот, так что и матчи Миннесоты, и матч Вашингтон Визардс, и матч, я не знаю, кого мы только не транслируем, всех транслируем, поэтому давайте залетайте, будем рады вас видеть на наших эфирах. Ну и всем пока, до встречи, друзья.